Доброго начала дня вам, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и Веда утверждает, что состояние нашего сознания напрямую влияет на нашу реальность. Поэтому начинаем утро с позитива и новых секретов здоровья, которыми с нами щедро делится Алексей Попов, специалист оздоровительного центра Амрита Олега Геннадьевича Тарсунова. Присоединяйтесь к нашей беседе, присылайте все интересующие вас вопросы к нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Именно на основе ваших пожеланий мы и строим наши прямые эфиры. А теперь я приветствую нашего лектора. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Рада слышать вас, рада продолжать нашу беседу. О чем сегодня мы поговорим?
Мы поговорим о магазинах. Начнем эту тему, и какое-то количество встреч у нас будет посвящено магазинам. В принципе, это такая большая необъятная тема. Можно много там что-то рассказывать про продукты, про то, что там, как производится. Я думаю, это будет интересно, актуально по питанию сейчас, судя по вопросам прошлым. Будем в основном про это говорить. Про коронавирус мы уже говорили. Вот, в основном Олег Геннадьевич тоже там его ролики про то, как можно совершать профилактику этого гриппа. Вот, оно есть, поэтому как бы здесь ничего такого особенного нету. Вот, в основном больше просто паники, но при этом, конечно, мы соблюдаем все рекомендации, которые дают врачи современные. То есть, и будем говорить по покупке продуктов в магазине в ближайшее время.
Спасибо вам, Алексей. Действительно, это тема, с которой сталкивается каждый из нас. Мы все ходим в магазины, и важно понимать, что там вообще можно купить полезного. Поэтому с нетерпением ждем, что же вы нам расскажете.
Да, мы начнем как бы с таких основ. То есть, чтобы мы понимали, ну, приходя в магазин, куда мы приходим. Как бы в чем проявляется невежество, да? Невежество проявляется в иллюзии, что у нас существует какой-то образ, у нас существует какое-то понимание вещей, которые в реальности этому не соответствуют. И это называется иллюзия. Например, мы думаем, что мы будем счастливы, если там, купим какой-нибудь телефон. То есть, да, действительно, на какое-то время это дает какое-то счастье, какое-то чувство, но оно очень быстро истекает, и когда мы думаем о счастье, мы думаем, о каком-то постоянном, то есть мы не думаем, что оно пройдет завтра, послезавтра, то есть мы не оцениваем ситуацию в полной мере, да, мы, то есть, сосредотачиваемся на какой-то части и не видим остальные какие-то части, которые включаются в этот образ, и концентрируемся только на какой-то части, не понимая всей картины, да, то есть как происходит обман. Обычно человеку дают какую-то часть верной информации, да, и не дают множество, очень много знания, которое, кому-то невыгодно. И в этом, заключается иллюзия. То есть, например, человек, который там пьет, человек, который пристрастился к чему-то, да, он всегда, конечно же, там находит какую-то выгодную вещь, и она реальна, то есть она не иллюзорна, но если он узнает, если он посмотрит, там, если он сравнит, да, с чем-то, то он увидит, что, какие-то вещи, он просто их не замечает, и он строит свое представление на очень узком понимании какого-то предмета. Вот, и в этом проблема, гуна невежества. То есть, и она доходит до такой степени, до такой узости, что человек, что-то воспринимая, он настолько мало знает об этом предмете, что буквально он воспринимает абсолютно противоположно. Например, что-то является полезным, он это воспринимает как неполезное. Или что-то является неполезным, он воспринимает как это очень важно и полезно в его жизни, только потому, что он знает очень маленькую часть. То есть его сознание, оно сконцентрировано на какой-то маленькой части вот этой реальности, осколки реальности. На основе этого осколка он думает, что он понимает суть предмета. Вот. И поэтому Ну, то есть существует научное, да, мышление, то есть логика, наука, что она делает? Она как бы собирает вот эти осколки, и чем больше этих осколочков мы собираем с точки зрения науки, тем больше мы понимаем суть предмета. Вот. И поэтому как бы ученых все уважают, да, там, знающих людей, то есть которые осведомлены, у которых изучили много информации, у них есть преимущество по сравнению, ну, с каким-то обычным человеком, у которого узкое сознание, который знает только часть какого-то предмета. Но бывают также не просто умные. Умные – это у которых много осколочков, да, бывают разумные люди. То есть они с помощью разума, даже не обладая информацией, они каким-то образом могут прийти к определенным заключениям. То есть разум – это такая структура, которая как бы опирается не, можно сказать, не просто, ну, не только на знания, оно опирается на определенные качества характера, на определенную мотивацию, на стремление к счастью правильному, так скажем. Вот. И благодаря вот разуму человек, он может, даже не обладая большим количеством знаний, он может, ну, куда-то прийти к какому-то выводу, сделать какие-то заключения, естественно, опираясь тоже на какие-то знания, которые выражаются не просто в информации, а которые выражаются в определенных качествах характера, которые связывают человека вот с этими базовыми энергиями, да, гуна страсти, гуна невежества. Там. То есть существует ум в этих гунах, существует разум в этих гунах. И, ну, поскольку эти гуны, они все пронизывают. Ну, это, как бы, может быть, возможно, тема другого разговора. По этому поводу есть у Олега Геннадьевича там книжки интересные. «Развитие разума». Возможно, там кто-то что-то почерпнет для себя полезного. Можно их изучать. Если кто-то там сидит и там, допустим, на карантине еще где-то нас слушает, отличная возможность там почитать книги, поизучать там духовную науку или просто даже материальную науку с точки зрения вот, вот этих тонких энергий. То есть, когда мы идем в магазин, у нас очень часто, ну, такое сильно оптимистичное восприятие этого места. И, ну, часто вот специально магазины на это работают, все на это работают, чтобы создать у нас образ какого-то такого радостного, счастливого места. Многие магазины, они используют для этого все наши органы чувств задействуют. Это запахи, там глаза особенно, да, звук в том числе сейчас в магазинах очень сильно распространен, и это не просто так. То есть это, они делают это не для того, чтобы просто, ну, доставить вам какую-то радость, счастье. То есть они это делают, потому что они знают, что это поможет привлекать людей в их магазины, да, то есть там какая-то специальная, даже в разных магазинах вы можете видеть там специальная подборка музыки, там музыкального ряда, у каждого своя, там вот даже определенные запахи более продвинутые какие-то магазины делают, в том числе если мы говорим про продуктовый магазин, то особенно привлекательные магазины, где вот там какая-то, так скажем, онлайн-выпечка, да, то есть там, ну, прямо там выпекают что-то в магазине, что-то готовят при вас, там, такие отдельщики, от них, как правило, идет сильный запах, а там эта продукция, допустим, если это хлебобулочная продукция, она не специально там не запаковывается, там делают, допустим, такие пакетики какие-нибудь бумажные, в которые вы сами можете положить что-то. Вот, и эти пакетики, они тоже специально продуманы, это определенный маркетинговый ход, чтобы продукты портились быстрее, и вы пришли за новым продуктом, да, чтобы вы его быстрее там съели, чтобы он у вас долго не хранился и так далее. Вот, и суть, если мы просто проанализируем все эти приемы, то суть, она не в том, чтобы человек был здоровый, не в том, чтобы, ну, была выгодная покупка для вас, не в том, чтобы, ну, у вас улучшилось здоровье, вот, улучшилось настроение, чтобы вы стали счастливым человеком. Вообще суть не в этом, вот этого места, которое создано. Суть его в том, чтобы, ну, просто продать больше и заработать на этом денег. Вот. И для этого, ну, они используют все определенные знания. И здесь мы видим, что да, мы даже не касаемся сейчас просто производства продуктов, например, там, вот эти знания физики, химии, еще каких-то наук, там, бактериологии, да, там, биологии. Вот эти знания, они используются для чего сейчас? То есть, ну, сами можете посудить, аптеки, они работают тоже, чтобы продавать, чтобы зарабатывать. Никто лечить никого сильно там не хочет, потому что зачем здоровые люди аптеки? Вот, то же самое, зачем сытые, счастливые люди магазину? То есть, когда у человека стресс, вот как сейчас, допустим, да, люди, ну, волнуются по поводу экономики, по поводу финансов своих, то есть такая возникает массовая истерия. И мы видим, что чем более человек несчастный, чем более он такой, ну, как бы на низких каких-то эмоциях, тем больше ему нужно это компенсировать какими-то материальными вещами. И люди, они там скупают что-то в магазине, запасаются, вот, в надежде, что вот, ну, как-то, чтобы почувствовать себя спокойнее. И в данная концепция, как бы, потребления, она, ну, базируется на том, что человек должен быть несчастный, потому что счастливому человеку ничего не нужно. Ему ничего не нужно, ему нужна там просто природа, там еще что-то. То есть он такой не в стадии потребления. Хотя изначально вот эта концепция потребления, она продвигалась как то, что человек, вот он получит определенную свободу, да, что он сможет вот там, ну, позволять себе все, что угодно, то есть чтобы у него была доступность, то есть чтобы у него было много средств, чтобы он мог покупать, вот этот товарооборот происходить. То есть изначально философия продвигалась такая, что человек, он становится более свободным. А в такой вот, как бы, допустим, капиталистической экономике, то есть у него много денег, что в России, как бы, мы не наблюдаем часто. Вот, и вот этот товарооборот, и в этом якобы счастье какое-то. Но это полностью, как бы, не соответствует знанию, которое существует вообще по поводу счастья вообще. То есть счастливый человек, он хочет отдавать, то есть он не хочет потреблять. И в этом проблема. И для этого, как бы, вся система, она на это заточена. То есть для чего создаются там, например, говорят, что там сейчас нету урожая, там, да, люди, ой, там нету урожая. То есть раз у них опять стресс, они несчастные, они, ну, то есть их выводят из эмоционального равновесия, они бегут, что-то покупают. Или там, например, на чем построены продажи айфонов там всяких. То есть раз там вышла новая модель, все, ты там уже, это уже определенная, как бы, стиль жизни, определенная религия. Там, если ты остаешь в айфонах, то ты уже, как бы, ну, не в нашей компании, там еще что-то, ты уже какой-то старомодный человек, как бы продвигается даже какая-то культура определенная, устанавливается на основе этого. И человек бежит просто в стрессе, понимает, что ему нужно зарабатывать на новый телефон. Почему? Потому что человек несчастен, и ему навязывается определенная цель, определенный образ с помощью рекламы, то есть, как бы, ему, ну, навязывают определенные цели его жизни. Вот. И поэтому, например, я называю магазины современными церквями, да, то есть, если мы посмотрим в Индии храмы, например, там они очень большие, очень красивые, то есть там они всякие там резкие, фрески там сделаны на храмах, какие-то изображения очень интересные, которые привлекают внимание людей, да, для того, чтобы люди там заходили, потому что храм, он олицетворяет то, что, ну, человеку нужно получить какое-то знание, то есть поменять свой образ жизни, там, да, как-то действовать по-другому, тогда он станет счастливым. Сейчас это все заменяется тем, что, ну, нужно вот сходить в магазин, там, даже там психологи советуют там сходить, что-то купить, там, да, и, ну, многие люди даже пытаются таким образом, как бы, как-то разрядить обстановку. Но на самом деле, если мы замечаем, когда мы ходим по магазинам, мы приезжаем оттуда измотанные. То есть измотанные, уставшие, и никакого счастья мы не получаем. В то время как, если мы сходим в храм, то, ну, возможно, мы почувствуем другой эффект. И многие это чувствуют. И сейчас вместо этих церквей строят вот эти гигантские магазины, То есть чем он больше, тем он выгоднее, как бы, тем он привлекательнее. И просто их строят там огромные площади, вы, наверное, знаете, там, особенно кто в крупных городах живет. И вот этот вот весь центр, то есть там ходят куча людей, там, и, ну, мне напоминает это как бы храм, с древности храмы в Индии, да, куда приходили люди и пытались, ну, как бы, как-то поменяться, улучшиться, там, изменить свой образ жизни, и у них было это правильное направление. Сейчас же, ну, это все заменяется магазинами, и даже сейчас вот это знание, которое якобы говорит человеку, как стать счастливым, там, оно тоже продается за деньги, да, то есть мы знаем, то есть там всякие вот эти курсы какие-нибудь, сейчас тренинги очень популярны, все это тоже приобретает коммерческую окраску, и тоже оно превращается в этот же магазин. То есть почти все сферы человека, в которые также, ну, не должны просто проникать вот эти корыстные мотивы, например, знание о том, как быть счастливым, оно не может просто передаваться за деньги. То есть, ну, это означает отсутствие квалификации того человека. То есть оно как бы оно может, то есть оно должно предусматривать какие-то добровольные пожертвования, там, какую-то добровольную благодарность, но правильное знание, оно, ну, никогда не распространяется за какие-то большие деньги, там, за какие-то огромные суммы. Как правило, это обман, потому что это знание, оно доступно. Вот, и вот эти всякие курсы какие-то там платные, там очень интересные, они, как правило, отвлекают человека от истинного знания и, ну, завлекают в определенную мышеловку. Часто такое бывает, и как бы человек, там, допустим, найдя сокровище, там, поведясь на какую-то рекламу, там, на определенную, ну, заманчивую идею, там, что у тебя будет больше денег, там, еще чего-нибудь, человек, он бежит куда-то, вот, сломя голову, не, ну, не используя то знание, которое ему пришло, как бы, естественным образом. Вот, и да, он может внешне становиться успешным, там, что-то может происходить, но время все расставит на свои места и, как бы, покажет, правильно это все было или нет. И магазины, вот, они олицетворяют вот эту, как бы, вот это сознание людей, которое сейчас преобладает, то есть мы сейчас видим, что, ну, люди, они как бы поклоняются деньгам, вот, и вот это вот массовое сознание, оно очень сильно влияет на всех, и как бы люди, они уже там, хочешь не хочешь, вот, находясь вот там даже в каком-то массовом эгрегоре денег, да, люди, ну, мерят свой успех, свое счастье просто количестве своей зарплаты, и как бы, и все, часто все на этом как бы заканчивается. И люди почему-то даже думают, что если у меня нет денег, у меня нет каких-то возможностей, там еще чего-то. То есть, ну, вот такое сознание часто проникает. И в магазин, приходя, там тоже все создано по этому сознанию, что идея магазина в том, чтобы просто, ну, дать вам больше товара и получить от вас больше денег. И, ну, больше ни о чем речь не идет. И, ну, говоря вообще про Россию, допустим, это просто мы говорим о том, куда мы приходим, да, периодически покупая продукты, чтобы у нас не было иллюзий, куда мы приходим. Вот. И, ну, магазины, они часто вот, они делают очень такой вежливый вид, да, то есть там здороваются с вами. Это, ну, как бы, это обучают продавцов, там, и, возможно, люди, они искренне это делают, то есть они тратят свою искреннюю такую энергию, они искренне вкладываются, то есть на личностном уровне это может быть все искренне, вот, но для чего все это делается? Просто чтобы больше продавать вам продуктов, то есть никто не заботится, если бы это не влияло на продажу, то, ну, никто бы этим не занимался, вот, и дальше мы идем уже к качеству продуктов. То есть, естественно, если мы говорим о качестве, то здесь опять мы вспоминаем, с каким сознанием мы имеем дело в магазине, да, с каким сознанием мы имеем дело, когда мы срываем, ну, где-нибудь выросшее дерево там у бабушки на огороде, да, там яблочко срываем с дерева, там один вид сознания, да, там нашей бабушки там, или дедушки, которые посадили это дерево. И в магазине, да, то есть какое сознание там, какие яблоки туда приходят, откуда они. Вот, и то есть сознание там выгоды, сознание бабушки – это чтобы мы жили там или дедушки, или там родственников, или каких-то хороших людей благостных, оно в том, чтобы, ну, порадовать вас, в том, чтобы ну, вы были здоровы, счастливы, то есть они искренне этого хотят, в отличие от того сознания, которое там просто хочет заработать деньги, оно готово переступить через эти вещи ради своей цели. И даже также сама природа. То есть большинство продуктов, которые мы в магазине покупаем, в том числе овощи и фрукты, вегетарианские продукты, они, ну, плохого качества, так скажем. И просто если вы реально будете питаться там, например, полгода нормально выращенными продуктами, растительными, вегетарианскими, ну, вы почувствуете небывалый прилив сил, энергии. Вы увидите, что у вас улучшится такой энергетический потенциал, у вас будет, ну, будет меняться настроение, то есть меньше вы будете болеть и так далее. Потому что сейчас промышленность, в том числе в плане выращивания овощей и фруктов, она тоже как бы осваивается вот этим сознанием, да, о котором мы говорим, которое просто заточено на деньги. И, к сожалению, вот такое сознание, как бы, оно преобладает сейчас, и люди им заражаются, поскольку, ну, они видят, что вот такие успешные, в кавычках, люди там в пиджаках ходят с галстуками, у них вот такое сознание, и часто преобладает. Я не говорю, что все, то есть иногда люди понимают эти вещи. Я, например, смотрел ролики в интернете, ну, когда готовился к лекции, там люди выкладывают вот эти вот свои доклады, когда они, ну, работали там в крупных супермаркетах, когда они занимались там вот этой пищевой промышленностью, да, что там реально происходит. И они просто делились, и они говорили, что вот я никогда больше не буду вот это покупать, потому что я знаю, как это, откуда это приходит, да. То есть человек, он углубился, изучил этот материал, и он не ведется вот на этот осколок реальности, который нам подсовывают в магазине. Это называется обман. То есть, и, ну, чтобы продать человеку, это своеобразный обман. То есть, чтобы продать, нужно выставить только привлекательную сторону товара. Вот, а его там полностью, полную картину, да, его, то есть все плюсы, все недостатки, чтобы взвесить, все это скрывается, то есть недостатки тщательно скрываются. Ну, это вообще природа продаж, как бы, человеку вот его там выводят на эмоции, потому что когда человек на эмоциях, вот как сейчас, паника, допустим, да, когда человек в таком эмоциональном состоянии, он совершает больше глупых покупок, чем когда он, ну, уравновешен и четко понимает, что ему надо, то есть когда он в состоянии разума. Поэтому как бы женщины часто, вот они, больше всего их можно видеть в магазинах, и чаще всего на них наживаются всевозможные вот эти продавцы, не только в сфере питания, а вот, можно сказать, в любой сфере жизни, где происходит этот денежно-товарный обмен. Тут товар может быть в виде услуги, там, знаний, еще чего-то. Вот, часто клиенты среди них, это, как правило, женщины, да, все это спонсируют, продают, и часто вот, ну, женщины, пользуясь этими вещами, поскольку женщины такие более доверчивые, эмоциональные, и они всегда, ну, вот, могут делать, как бы, не совсем, так скажем, разумные. Ну, я не говорю про всех, просто я говорю про тенденцию. Мужчины часто, они тоже могут быть эмоционально. Как правило, если мужчина в эмоциональном состоянии, он еще больше глупостей делает, чем женщина. Вот, если он в состоянии разума находится, то более-менее, то есть адекватные какие-то решения, покупки могут быть. Ну, опять же, естественно, все индивидуально, от каждого лично зависит. И, то есть, когда с вами даже какие-то продавцы-консультанты там что-то вступают в диалог какой-то, всегда, то есть, идея вывести вас на какой-то эмоциональный уровень, то есть, убрать у вас вот это какой-то разумный подход, то есть, как-то подстрекнуть, включить музыку, чтобы какое-то настроение у вас поменялось, вот, и под эту музыку вы там наберете больше товара, там, и так далее, то есть, и все вот эти достижения науки, даже в медицине, даже еще где-то, они используются только для того, чтобы заработать денег. То есть, чтобы из вас, ну, из вас получить выгоду. То есть, и, мы видим, что как бы наша наука и знания не развивалось, то есть цивилизация идет в тупик, потому что, ну, преобладает вот это сознание. на уровне государства оно преобладает, хоть нам говорят, что там кто-то о ком-то заботится, какие-то войска там кого-то защитить, все опять же, ну, часто заканчивается вот это денежным, просто экономическим каким-то соотношением, экономической выгодой, как сейчас, например, то есть многие экономики России, они из-за вот этого коронавируса, они, ну, то есть многие бизнесы, не только в России, в других странах экономика, она терпит определенные убытки, в том числе какие-то авиакомпании, да, там как-то рейсы отменяются, там расходы большие, там сотрудники, то есть многих людей могут где-то там увольнять, еще что-то, то есть как, ну, больше страдает вот именно экономический вот этот показатель. Например, Британия, я смотрел, показывали по новостям, что в Великобритании они решили не закрывать эти все там мероприятия, не вводить карантин. Решили пойти таким путем, что, ну, просто чтобы все переболели, и возник вот этот иммунная прослойка людей, которая выработает иммунитет к этому гриппу, так скажем. Вот, это их выбор, это их путь. Конечно, в основном вот это сдерживание карантина, оно создается для того, чтобы люди, ну, чтобы не были переполнены больницы, поликлиники там, да, потому что, ну, их не хватит, если все сразу обратятся, поэтому как бы немножко замедляют вот эту вещь, типа берут под контроль там, чтобы как бы все разом не пришли в больницу за больничным листом там каким-нибудь, да, еще что-нибудь. Но только вот для этого вводится карантин, а так, как правило, вот любая эпидемия гриппа, должна большая часть переболеть, им выработается иммунная прослойка, и дальше вирус не будет распространяться, он будет где-то там очень медленными темпами там переходить, и в какой-то момент угаснет, и, может быть, перейдет там куда-нибудь к животным опять, и так далее. То есть это уже там наука вирусологии и так далее. Вот, то есть все как бы, к сожалению, ну, строится на выгоде. И в России, и во многих странах нет вот этого идеологического понятия. То есть идеологическое понятие, на самом деле, оно всегда есть, просто оно как бы негласное. И в России вот эта идеология, она никому не понятна. То есть куда мы идем, что мы делаем. Если в России, ну, если, например, в СССР, там было понятно, что мы там хотим вот какую-то экономику, у нас какая-то цель там, да, и мы что-то от нее пляшем, всем понятно, на основе каких критериев ориентироваться. Сейчас как бы, ну, у нас как таковой идеологии непонятная она никому. Вот, в чем она, для чего она, и она превращается в идеологию выгоды, и это отражается очень сильно на качестве продуктов, потому что сейчас в России по сравнению там с западными странами, но на, в составе продуктов можно писать любую глупость и не указывать в составе там какие-то ингредиенты, которые ты добавляешь. Вот. И как бы, то есть, например, есть даже какие-то сайты, неизвестно, они покупные, не покупные, рекламируют ли они что-то или нет. Они проводят там независимые экспертизы тех же йогуртов, там масел сливочных, еще каких-то продуктов. Я просто, ну, изучал, смотрел, что такие есть. Но, опять же, никакой гарантии нет, что это, опять же, они не спонсируются теми же производителями, да, чтобы свою продукцию как-то продвинуть. Там, типа, мы протестили, и вот этот продукт, он стал классным. Даже приложения какие-то создаются. И, скорее всего, возможно, что это тоже, если это не имеет государственной поддержки, а, скорее всего, это не имеет, судя по законам. Вот, и якобы там эта вещь, она проводится на благотворительных акциях. Ну, то есть это все требует проверки, и не следует этому доверять. И там они проверяют и выявляют очень много нарушений просто в йогуртах, да, там, например, в йогурте там такой-то марки. Ну, мы не будем сейчас об этом говорить, что я не могу гарантировать достоверность этих исследований. Там обнаружили крахмал, там, да, которого вообще, ну, не должно быть, его в составе не указано, а там он есть. И в этом же йогурте, там, допустим, какой-нибудь там сливовый, там есть крахмал, там какой-нибудь абрикосовый, там нету крахмала. Ну, вот какие-то такие вещи, хотя в составе его нет. Где-то находят вредные вещества, зашкаливающие там. Это даже, это может быть как на прилавках, магазинах, так же может быть и на рынках, как правило, поставщики там одни и те же. То есть там обычно люди, что в магазинах, что на рынках, они, как правило, закупаются в определенных оптовых точках, да, сбыта, как бы туда завозится товар, люди там ходят, сами выбирают, что-то покупают, так же, как, в принципе, и магазины. Ну, магазины, у них там своя логистика, они налаживают там определенные связи, чтобы было выгоднее, там транспортировка дешевле была, чтобы там поставки регулярные были, еще что-нибудь в этом духе, дешевле продукция была. И как бы привозят, выставляют в своих магазинах, и, как правило, может сильно не отличаться. Вот, поэтому, то есть, это очень сложная такая система, да, где вот каждый, у каждого приоритет, чтобы это было выгодно, и он готов пренебречь вот этим качеством, и плюс еще законы, ну, позволяют это делать. Вот, в таких условиях, естественно, очень сложно вообще контролировать качество пищи в целом. И больше, конечно, доверия заслуживает какое-то частное хозяйство, то есть какие-то частные фермеры, будь это даже вегетарианская еда или не вегетарианская, особенно не вегетарианская еда в зоне риска, потому что что там только не делают с мясом, гормоны, там антибиотики, генная инженерия, так же, как и с растительными, но в плане мяса это еще страшнее. Вот, то есть там бывают курицы без голов, там курица с четырьмя ногами, чего только сейчас не бывает, лишь бы, то есть, все росло быстрее. Мы об этом будем говорить, как продукты, которые вот там чем-то обработаны, чем они отличаются от нормальных продуктов, какие признаки существуют. Будем об этом сейчас говорить. И, то есть, ну, и просто, чтобы вы понимали, что магазин – это не светлое такое радостное какое-то место, где вот вам все доступно, якобы это какие-то достижения цивилизации. То есть просто, чтобы развеять эти мифы, которые относятся в гуне невежества. Потому что человек в невежестве, он приходит, и он думает, что он пришел в хорошее место какое-то, магазин, где можно там просто дать бумажки там какие-то и получить все, что ты хочешь. Там вкусное, разнообразное. А вот там кто-то живет в деревне там и со своего огородика что-то там ест однообразное. И вот он такой несчастный, там бедный. А мы вот такие цивилизованные люди. Вот это называется гуна невежества, потому что тот, кто живет там в деревне, он кушает здоровую настоящую пищу, от которой он может почувствовать настоящий вкус, потому что если пища, она натуральная, естественная, там очень много полезных веществ, полезных как бы составляющих, и именно они создают вот такое чувство счастья, наполненности и вкуса в организме, потому что организм, его не обманешь. Если мы едим какой-то пластиковый ГМОшный помидор и едим хороший помидор, даже там где-нибудь в средней полосе России созревший, он даже зеленый, он в 100 раз вкуснее, чем вот это безвкусные помидоры, которые продаются на прилавках магазина. И вот именно невежество, оно заставляет нас все с ног на голову переворачивать и как бы думать, что мы в более выгодном положении там, и так далее. И в том числе даже на деревенских жителей вот эта гуна, она может повлиять, и они даже некоторые думают, что вот мы не развитые, то есть надо в город переезжать. То есть. Суть в том, чтобы реально видеть ситуацию и как бы не быть в иллюзии, чтобы не видеть этот, не просто знать об этом осколке реальности, а всю картину в целом увидеть. Поэтому, несмотря на все достижения там медицины, там науки, биологии, физики, то есть люди все равно болеют, умирают, множество инфекций, рак, куча заболеваний, там диабет и так далее. Все это все равно люди не стали здоровее. Хотя наука, медицина, она довольно сильно развивается, но очень сложно сказать, что люди стали здоровее. Во-первых, это невыгоднее той системе, да, которая там занимается здравоохранением. Потому что зачем больные, зачем здоровые люди, чем они тогда будут заниматься, как они будут деньги, товарооборот вот этот совершать. То есть вот это сознание, как оно будет поддерживать себя, которое хочет просто больше денег. И то же самое, пищевая промышленность, зачем ей как бы, делать там какие-то хорошие продукты, там, потому что Вы там будете ГМОшный помидор кушать, например, но то есть, что вы там заболеете, но может через 10 лет, да, вы заболеете, если будете там, или у вас какое-то изменение серьезное в магазине произойдет. И никто не докажет, что это от помидоров, которые вы когда-то продавали. Может быть, через 2 года вы уже поменяете поставщика, будете продавать другие помидоры там. То есть за это никто не берет ответственность, кроме нас самих, когда мы покупаем эти продукты, то есть даже в России не запрещены ГМОшные продукты, вот, никакого запрета нет, все эти вот эти Роспотребнадзор, все это довольно формальные организации, которые сильно ничего там не определяют, чаще, которые просто берут какие-то взятки, там все это часто покупается, вот просто это как бы бесполезный орган чаще всего, как и многие организации в России, в том числе даже образовательные, все это как бы им несет формальную природу. Вот. И поскольку оно не входит в этот в эгрегор, да, где можно зарабатывать деньги, то есть на чем можно наживаться, поэтому эти организации неинтересны, они просто существуют для галочки, потому что общество для успокоения, так скажем, да. Вот. Это опять же, чтобы мы не были в иллюзии, где мы живем, в какое время. Я не знаю, как в других странах, возможно, там тоже, не так все строго, но, по крайней мере, в России, то есть я это на личном опыте проверял, изучал, не могу сказать, что пищевая промышленность, она очень мало контролируется в плане того, что какое-то качество продукции в этом отслеживается, то есть нету никаких оборудований в основном, ничего такого специфического. Поэтому сейчас многие закупают там, те состоятельные люди, они берут эти нитратометры, измеряют, где там превышена концентрация, где не превышена, стараются питаться какими-то экопродуктами, закупаться у частных фермеров в плане молочных продуктов в основном, да, и так далее. То есть, бывают консультации там, по питанию у нас в центре с разными людьми. И, как правило, если человек состоятельный, то обычно он так поступает в плане пищи. Потому что, например, благодаря, опять же, достижениям науки, генной инженерии, создали такую кукурузу, противозачаточную кукурузу. То есть человек кушает эту кукурузу, и то есть она работает как противозачаточное средство. Если человек будет кушать такую кукурузу там в течение долгого времени, то, скорее всего, исследования, возможно, не проводили, то, скорее всего, то есть человек у него разовьется бесплодие. Вот. И, можно то же самое сказать и про другие продукты. А кукуруза, вот этот крахмал, он очень много где присутствует в разной пище, да, то есть кукурузный крахмал его часто везде пихают, поскольку он доступный и дешевый. Вот, то есть вот так вот с помощью пищи можно, то есть влиять на потомство, влиять на здоровье людей. Поэтому, нам очень нужно очень серьезно отнестись к этой теме. Я не говорю, что нужно быть таким фобиком, да, и там как бы комплексовать, и ходить думать, и погружаться, вот зацикливаться, вся пища плохая, там, что я сейчас съем. Нет, такое это не призыв к этому, просто это призыв к тому, чтобы мы, немножко разрушили свой такой светлый образ в плане еды, в плане питания, что мы в каком-то развитом обществе живем. То есть общество, которое травит само себя, это варварское общество, это дикари. То есть даже животные так не делают. Поэтому веда говорится, что человек может быть хуже животного. То есть животные, они не травят друг друга едой, а люди, они могут это делать, потому что, такая глупость в их сознании. И от этого счастливым никто не становится, даже если они на этом деньги зарабатывают и ходят якобы такие довольные по магазинам каким-то и так далее. Вот. И давайте начнем также с некоторых разоблачений, уловок в магазине, да, то есть там первое – это красивая музыка, чем больше вы ее слушаете, тем больше разума у вас отключается, поэтому, сильно, если вы хотите, особенно сейчас в период, нестабильный, возможно, каких-то изменений в экономике, не тратить много денег, то, как правило, ну, лучше, может быть, надевать какие-то наушники, там, включать лекцию или голос святого человека, чтобы просто, ну, не входить в этот ритм музыки, так как он специально подбирается, чтобы вы больше потратили денег и купили, естественно, ненужных вещей. И перед походом в магазин нужно, ну, четко себе составить картину, что вы хотите купить. Да, то есть, как бы, чтобы не давать волю чувствам, потому что чувства, они, как правило, хотят больше. Вдруг вы там встретите какую-нибудь дегустацию даже вегетарианских продуктов. Вот. И, опять же, вас немножко выведет на уровень чувств, вы купите продукты, которые вам особо не нужны. То есть нужно очень хорошо продумать вообще свой рацион питания. Вот как мы подбираем, например, питание в Амрите тоже там. Раньше мы очень много этим занимались, и сейчас также создается там новая программа, которая будет определять там просто одним нажатием кнопки там порядка 1000 продуктов разных там сортов и так далее. И также будет даже каждый день там аллергенай, ну, подгонять какие-то более благоприятные продукты. Аллергенайч работает над ней. И то есть можно планировать свое питание, чтобы оно было эффективным, то есть оно давало энергию, не напрягало организм, чтобы, ну, оно, опять же, не было затратным и бестолковым по деньгам и, как минимум, не было вредным, да. Потому что часто вот эта сфера, то есть она остается в гуне невежества, мы просто вот, ну, по накалке чувств мы что-то покупаем в магазине, что-то готовим, что-то едим дома. Вот, и, ну, как бы мы не вкладываем туда достаточно вот этой энергии благости, знания, чтобы вот эту сферу оптимизировать в плане денег, в плане здоровья, в плане энергии. Вот. И если мы там будем как бы применять разум, то, ну, то есть это очень сильно поменяет нашу жизнь, и, как правило, когда человек приходит даже в духовную жизнь, в гуну благости, ему очень важно вот, ну, навести порядок в этой сфере, и в плане здоровья, аюрведа, там, восточная медицина, будь там китайская или еще какая-нибудь, она всегда очень сильно обращает внимание на питание. Поскольку, ну, мы говорили, что современной медицине все равно, здорово вы или нет, ей важно продать что-то вам, услугу или лекарство, то она говорит, да, ешьте, что хотите, как бы, все, что хотите, ешьте, нам же все равно на ваше здоровье по-настоящему. То, ну, как бы, восточная медицина, она проистекает из другого знания, это тоже знание, как вот вы, например, своего ребенка лечите. Мать же, ее задача, когда она лечит ребенка, не втюхать что-то там, да, чтобы там просто помогло, и ребенок опять пришел там и хныкал, чтобы ему опять что-то дали. Мать хочет, ну, как бы реально вылечить, чтобы ребенок был счастливым, здоровым. И вот, допустим, аюрведа и вообще в целом ведическое знание, оно сравнивается как с заботливой матерью, потому что там другое сознание вложено в эти знания. Оно может нам не нравиться, мать нам может какую-то горькую таблетку давать, да, а врачи скажут, да вот, мы там, все будет классно, круто, все быстро будет там. А мать будет говорить, нет, вот там, тебе нужно там аскезы делать, вот это делать, то делать. Но у матери другое сознание, да, а у, ну, там, каких-то врачей современных, у них другое сознание. Им нужно тоже там деньги, нужно кормить семью, там иногда вот это, ну, желание, то есть заработать на вас, оно как бы оправдано тоже определенными потребностями, массовым сознанием. И поэтому их тоже нельзя обвинять, то есть каждый выживает как может, деньги тоже нужны. Но вот система именно закручена так, что люди, вот, движимые вот этим эгоизмом, корыстью, то есть, другими словами, гуны невежества, они, ну, только создают еще больше эту гуну невежества, и они не могут нести что-то позитивного. И поэтому, там, например, люди, которые занимались медициной, например, даже в Советском Союзе была такая концепция, что медицина не должна быть платной, да, то есть, ну, как бы, человек не должен платить, потому что это все превращается в бизнес, как бы, в манипуляцию определенную. Вот, ну, то, что часто сейчас происходит, да, слава богу, как бы до конца сейчас, ну, не отменили бесплатную медицину, то есть в России она есть, это определенный плюс, вот, ну, качество ее, конечно, оставляет желать лучшего, но, тем не менее, хоть что-то существует, и, естественно, от нее не нужно отказываться, то есть там какие-то обследования, исследования там нужно проводить, походы к врачу. Я сейчас не хочу отменить полностью какую-то медицину. Там тоже есть свои достижения, которые помогают, которые реально нужны. Вот. Мы сейчас просто говорим про то сознание, когда нам хотят что-то продать, никогда нас не хотят вылечить. И вот этим должны заниматься люди, так называемые браманы, которые вот интересуют именно, вот они хотят там победить этот там коронавирус, да, они хотят изобрести вакцину, чтобы всем помочь. Вот. А есть прослойка людей, которые используют этих людей, чтобы заработать денег. Вот, и как бы даже если какой-то человек найдется с таким сознанием, который хочет, ну, принести благо людям, то найдутся люди, которые используют эту идею для своей наживы, ну, для своей выгоды. Вот, и ну, для этого были как бы тоже там прослойка людей, воинов, да, правителей. Их называли кшатрии, были вот эти браманы, которые изобретали, и были кшатрии. Они понимали, что это неправильно делать, то есть это определенные менеджеры, правители. Они создавали законы, то есть ты не должен наживаться. И сейчас вот государство, оно тоже как бы поступает похожим образом. Оно говорит, что ну, вводит ограничения на какие-то продукты в магазине, да, чтобы на них вот эти вот торгаши не делали на этом деньги, чтобы они не получали выгоду из вот этой ситуации. Ну, воет, ну, говорит, что вот на это цены не должны повышаться там. И все равно там убытки, не убытки, то есть, ну, цену повышать нельзя на эти продукты. Определенные законы в некоторых странах, там, в России тоже там, в некоторых регионах вводят вот эти вещи. И это вот, ну, в принципе, это функция вот этих вот правителей. Стараются, чтобы было все, ну, правильным образом, чтобы не было вот этих подлостей каких-то. И таким образом они защищают общество. А торговцы, их задача просто вот, ну, втюхать там что-то, перепродать там, какую-то экономическую там, экономическое развитие сделать. У них тоже есть хорошие положительные функции, но они как бы не могут развивать людей, то есть они не могут вести людей в правильную сторону. Для этого нужны как бы святые люди, вот эти бескорыстные люди. И здесь мы видим, что вот этим всем управляет любовь. Поэтому, ну, магазины – это порождение вот этой вот энергии. И там, ну, как бы не стоит ожидать там каких-то правильных, хороших вещей. То есть нужно понимать, что мы имеем дело, тогда мы можем извлечь максимальную выгоду. Так, ну, раз уж говорили мы о кукурузе, пойдемте дальше. То есть, ну, например, не секрет, что китайцы приезжают в Россию, вот в частности, вот у нас тут в Краснодарском крае они создают, ну, сейчас я, конечно, не видел, раньше такое было, создают парники, то есть ставят парники определенные, сажают там помидоры, огурцы, зелень, еще какие-то овощи, которые, ну, быстро дают урожай, их сезонные. Вот. И чем они их поливают, вообще какими жидкостями, никто не знает. Это уже, может быть, кто-то новости раньше смотрел, это уже такая нашумевшая тема. То есть они что-то выращивают там 2-3 года, потом там почва настолько истощается, что там даже трава не растет вообще. То есть какие-то химикаты туда добавляют. И я смотрел передачу, там одни люди решили провести исследование, чем же они там поливают. Вот, и выяснилось, что непонятно, чем они поливают эти растения. Там какой-то эксперимент над блохами производился, там блохи начали расти там в несколько раз быстрее, что, ну, является аномальным, и что, как это будет влиять на организм человека, вообще никаких даже научных данных, экспериментов не проводилось никогда. То есть и те вещи, которым они поливают, вот эти овощи, фрукты свои, ну, чаще вот овощи у нас, никто даже не знает, потому что вот эта жидкость, она не относится к запрещенным каким-то жидкостям, которые запрещены в России, а все, что не запрещено, то можно. Вот, и они возят там этими бочками огромными какие-то вот эти удобрения, непонятно из чего сделанные. И они просто сжигают почву, быстро дают плоды, и китайцы, они вот выжигают как бы землю и зарабатывают очень быстро на этом деньги. Вот, и качество продукции их никто не проверяет. Никто. Вот, что там, можно это есть, какое там содержание чего. Вот, это просто пример, ну, просто даже относительно овощей и фруктов. Я уже не говорю там про мясную промышленность, я уже не говорю про там вот эти всякие полуфабрикаты, которые делаются. Вот. Просто, ну, мы должны быть в реальности и как бы и понимать. То есть какой-то контроль, может быть, есть там, ну, какой-то он минимальный и часто неадекватный, не соответствует требованиям. Поэтому сейчас даже, возможно, безопаснее покупать у всяких бабушек, там, у каких-то частных людей, которые там присутствуют на рынках. Это там намного качественнее еда, может быть. Вот. Может тоже и некачественная быть, потому что некоторые люди на рынках, они скупают с тех же баз, с которых и могут закупаться крупные магазины определенные. Вот. И, как правило, еще, ну, в магазинах там, что они делают? То есть мы знаем вот эти всякие пластиковые карты, да, там, они записывают данные человека, собирают там телефоны, почту, там еще что-то. Вот эти пластиковые карты, они, опять же, созданы не для того, чтобы, ну, чтобы выгоднее вы совершили покупку или чтобы какая-то экономия была, вот эта программа лояльности какая-то там, да, у них типа, вот, вы там экономите какие-то небольшие деньги, но они очень большие деньги экономят на рекламе, потому что благодаря этой карточке вы постоянно привязаны к этому магазину, то есть, выбирая из нескольких магазинов, вы пойдете в тот магазин, в котором у вас есть карточка, да, потому что там типа выгоднее. Это как бы естественная реклама, у вас на этой карточке реклама магазина. Вот. То есть они очень много экономят на этой карточке, это маркетинговый ход, плюс еще они вам там могут на почту, могут на смс там что-то присылать, даже там раз в полгода. Это очень эффективная реклама, чтобы не надоедать вам. То есть она очень личностна, да, и вы обязательно ее прочтете. Поэтому, как бы, если вы думаете, что приобретаете карточки, ну, кто-то заботится о том, чтобы вы там что-то экономили, это очередная иллюзия. Как многие знают, что-то, да, какой-то приятный момент вы можете там получить от этой карточки. Ну, как правило, это только вас еще больше закрепляет к этому магазину, создавая какую-то позитивную вот эту нотку, что о, да, это здорово. Следующий момент, как правило, ну, в магазинах товары, которые нужно быстрее продать, их выставляют на очень видные места, то есть на уровне глаз, то есть они, к ним легко их взять, чтобы они были, ну, максимально в комфортной зоне, да, то есть легко увидеть, легко понюхать, там, легко взять, легко положить, там, поближе к каким-то мешочкам, более удобное положение в магазине. И, как правило, часто туда, ну, более дорогие продукты выставляют, что не говорит также о их качестве. То есть цена и качество, ну, как правило, ну, не всегда это, ну, взаимосвязано. Поэтому, ну, часто нормальные хорошие продукты, они не стоят вот в легко доступных местах, потому что их и так разбирают, их куда-нибудь даже в такое место, где, ну, может быть, даже невыгодное место, но если этот продукт популярный, он хороший, допустим, то его, ну, всегда оттуда возьмут, потому что он нужен, потому что он, ну, качественный, адекватно его разберут. Например, вот так. А что-то самое ненужное, его, ну, специально как бы навязчиво делают. И, как правило, также, если вы берете какие-то продукты, обычно, ну, те продукты, которые более старые, их, опять же, ближе выставляют на прилавках. Поэтому, если вы хотите там что-то более свежее, лучше там, может быть, как-то в глубину там пробраться куда-то еще. Люди это знают. Часто там бывают какие-нибудь коробки какие-нибудь там, они из глубины все достают, потому что люди видят, что сверху, ну, какой-то уже начинающий, который уже товар портится и так далее. Я думаю, эту историю уже все как бы прознали, что магазин... На самом деле магазин, он очень много продуктов выбрасывает просроченных. Я просто сам работал в магазине, помню, когда в школьные годы там на лето устраивался. Я работал там в Москве, где-то на Пушкинской магазин там был. Сейчас даже не помню, как он называется. Какая-то сеть там русская магазинов. Вот. И я там многое повидался, и много продуктов просроченных, много выбрасывается. Естественно, они хотят это к минимуму свести, но это невозможно. Потому что ты что-то купил, люди сегодня взяли, завтра не взяли, это невозможно предугадать. И это тоже один такой странный фактор, то есть, как бы, по идее, ну, цивилизация развита, не должно ничего просто так выбрасываться, пропадать зря, да, а у нас, наоборот, то есть, множество продуктов, там люди в Африке голодают, а в той же Америке, в том числе и в наших супермаркетах, многие продукты, они там, ну, куда-то идут на переработку, конечно, там к животным куда-то их отдают на корм, там еще что-то, что-то с ними делают, то есть что-то там происходит, но как бы продукты пропадают. Вот, также никогда не покупайте продукты, которые вот сам магазин вальцует, там, знаете, то есть там берут подложку, например, нарезают сыр и заматывают его в пленку. И клеят наклейку свою там с кассы, которая там весы, и там вылезает наклеечка. И, то есть я помню, как делалось это еще давно, когда я был в школе. То есть там, например, сыр уже старенький, да, там уже лежит 2-3 дня, и никто же его не будет покупать, потому что там есть новенькие сыры. И просто вы берете эту пленку, удаляете, завальцовываете ее снова в полиэтиленовый пакетик и ставите новую наклеечку, типа, с сегодняшней датой. И тот же самый сыр, который там был, ну, там, 3 дня назад, он с сегодняшней датой стоит. Это все очень легко переделывается, ну, в магазине, и тем самым обманываются люди, они берут старый сыр. Поэтому лучше, если там какой-то сыр даже вы берете, например, лучше вот чтобы от большого круга там был отрезан при вас, там, да, или, ну, в какой-то заводской упаковке был, потому что вот эти вот наклеечки такие, то есть их легко переклеить с сроком службы. И в основном, как правило, там 2-3 дня вот эти срок хранения продуктов, он специально набивается даже чуть больше, да, то есть там... То есть 2-3 дня примерно, это очень условный такой промежуток. Даже если продукт просрочен, как правило, 2-3 дня им еще можно пользоваться. Я это сам проверял, то есть покупал некоторые продукты, они вот уже должны выйти из срока годности, в том числе там какие-то сметаны, еще что-то, там сырки, например. Вот, и я видел, что уже там, ну, там уже 4-5 дней, и я его сравнивал со свежим сырком. То есть я вообще не увидел никакой разницы, вот, ну, по вкусу, по внешнему виду, то есть никакой разницы, вот там просроченный продукт и вот продукт по сроку. То есть для меня, допустим, остается загадка, в чем разница, как бы. Вот. Потому что ничего не меняется. Вот. Хотя срок большой, там, если молоко, например, просрочено там на несколько дней, ну, оно должно скиснуть. Вот. По поводу молока здесь, в Краснодарском крае, я замечал, что оно нормально работает в этом плане. То есть оно скисает, там горчить начинает, еще что-то. Вот, в то время как некоторые продукты непонятно, в чем это выражается. Вот, поэтому часто эти сроки годности, они довольно условные на продуктах. Так, ну давайте, наверное, сейчас пока вот на этом мы остановимся. Дальше я буду говорить про, ну, конкретно, когда мы будем продукты брать, как понять, что он ГМОшный, как понять, что он там нитратный, по внешним признакам, то есть по запаху, по вкусу, по послевкусию. Потом можно некоторые продукты будет сравнивать, допустим, сливочное масло можно сделать самому один раз, например, и просто покупать масла магазинные разные и просто сравнивать с ними натуральное и свое там. И мы, ну, потом уже будем говорить. Сегодня не успеем об этом. Давайте перейдем к вопросам тогда.
Спасибо большое, Алексей, вам за информацию, которую вы нам дали. Впереди чувствуется еще много интересного. И тогда я зачитаю первый вопрос. Здравствуйте, нет возможности сейчас покупать молоко у фермеров, живем в мегаполисе. А молочные магазинные продукты уже не хочется покупать из-за их вредности и этичных соображений, потому что состояние, в котором содержатся коровы на больших молочных предприятиях, это ужас. Вся наша семья вегетарианцы, и как можно поддержать свой организм сейчас без молочных продуктов?
Ну да, это актуальная тема. Сейчас там многие люди отказываются. У меня лично был приятель с Москвы, он еще давно, как бы чисто вот из этических соображений, он отказался от молочных продуктов. И по здоровью, ну, ничего такого страшного я с ним не увидел. То есть все как у обычных людей. Ну, то есть... Молочная продукция, она предполагает, ну, содержание белков, да, то есть белковая продукция, и с точки зрения вед, Ну, там самый благостный белок, который может быть. То есть, ну, лучше даже, чем растительный. Животный белок, он, конечно, получше усваивается, вот именно там молочный, да. Вот, но тем не менее, то есть тогда просто делайте упор на белковые продукты. Это, например, бобовые культуры, это могут быть соевые продукты. Ну, тоже качество сои нужно смотреть. Например, вот у нас тут в Краснодаре выращивают сою сами, в Краснодарском крае, и из нее делают сыр тофу, который без всяких химикатов, там просто вода и соя. Но опять же, нет, там еще добавляют какую-то кислоту, я забыл, которая в желудочном соке тоже содержится. Ну, естественно, она синтетическая, но я думаю, она не сильно вредная. Вот, чтобы эта соя более-менее хранилась, но она очень быстро портится, то есть если она полежит там больше недели в холодильнике, эта соя, то она уже покрывается там чем-то и просто начинает плохо пахнуть этот соевый сыр. Вот, ну, например, сушеная соя, она очень долго хранится, и она, считай, не портится, поэтому можно соевые продукты, бобовые кушать. Также, ну, просто если вы будете кушать нормальную продукцию, ну, как бы здоровые овощи, фрукты, я думаю, ну, не должно никаких проблем возникнуть. Единственное, что просто, ну, орешки там те же самые, содержание белковых там составляющих, она должна быть. А так, если вы не едите молочку, я думаю, ну, из этических соображений, то ничего такого страшного не нужно ожидать, то есть... Где-то там, я слышал раньше, в Индии там есть, или там в Африке есть племя, которое кушает одни абрикосы сушеные. Зимой, по-моему, там сушеные, летом свежие. Вот. И у них никаких авитаминозов, там, прочей ерунды, там, как у людей, которые в кавычках в развитой цивилизации, где каждый хочет друг друга обмануть, что-то ему втюрить, там, впихнуть, чтобы выжить самому. Согласитесь, очень странная цивилизация. Это больше похоже на адскую планету, где, ну, обман другого, да, то есть он как бы это моя выгода. То есть это какая-то адская вообще планета получается, адским сознанием. Но в природе даже у животных, ну, конечно, такое встречается, где каждый съедает другого. То есть это вот примерно общество вот этого продаж. Оно выглядит так, каждый съедает другого за счет обмана. Вот, поэтому, ну, не волнуйтесь, из этических соображений не ешьте эту молочку там. Кто-то, например, тоже из этих этических соображений, ну, те, кто на природе живут, они там козу, например, заводят, да, там и с нее молоко доят, там ухаживают за ней. То есть бывают такие варианты. Вот, ну, таким вот образом. То есть ничего страшного, если не будете молочку кушать, ничего плохого такого сильно не произойдет, но я пока как бы, мне пока сложно этому следовать, я сам пока, ну, кушаю молочные продукты, и, ну, возможно, в будущем я тоже, может быть, откажусь тоже от молочных продуктов, пока просто не до этого, и так много дел там различных, вот, ну, не переживайте, просто сделайте разнообразное питание, желательно хорошие овощи, фрукты, вот, что зелени кушать, вот, все нормально будет.
Хотела вас спросить именно вот в контексте этого вопроса, лучше ли отказаться вообще от молочных продуктов, или все-таки фермерские молочные продукты хорошо употреблять, потому что есть разные теории, кто-то говорит, что вообще организм не усваивает животный белок, кто-то говорит, что мы без него не можем жить, и что у нас психические заболевания появляются, если мы какое-то долгое время не употребляем хорошее молоко. Вот пролейте, пожалуйста, свет на эту ситуацию.
Ну, есть люди, которые в целом не могут есть молочные продукты. Бывает такое. Или вообще вот, ну, есть люди, которые, например, у меня там, у родственников там брат, сестры, он не ест молочные продукты. Вот, и ну, я не вижу у него каких-то там серьезных проблем со здоровьем, кроме просто там каких-то травм, еще чего-то. Вот. И это говорит о том, что все-таки животный белок усваивается. Ну, может быть, чуть хуже, это факт, то есть чуть-чуть хуже он усваивается. И ну, просто попробуйте на себе эксперимент проведите, например, проживите год без молочных продуктов. Я думаю, что ничего страшного не будет. Вот организм способен усваивать растительные белки, и очень хорошо бобовые усваиваются с рисом. Я об этом говорил, что вместе вот есть аюрведическое блюдо китри, и именно оно назначается, вот, например, когда при операциях, при восстановлении организма, то есть оно очень хорошо питает ткани организма, и вот китри, там, его состав – это рис, и какой-то, ну, то есть какой-то бобовый, в частности, маш, такой маленький зеленый горошечек, он очень легко усваивается. Вот, он такой сладковатый вкус имеет. Его даже можно на завтрак есть. Вот он с 9 часов он спокойно переваривается. И нужно ли переходить, не нужно. Такой вопрос неоднозначный, ну, потому что та же ну, ведическая аюрведа, она говорит, что человеку обязательно нужны вот эти животные продукты, вот именно коровы, да, там вот это масло, топленое масло, йогурты, сыры, там вот эти адыгейский сыр, в частности, какие-нибудь там сметана, то есть эти продукты нужны, и, ну, просто... Как бы, если мы берем один вариант, что мы не хотим, чтобы мучили животных, это тоже высокая цель, вот, и она очень хорошая, я ее поддерживаю в плане, ну, просто, что она имеет право быть, вот, но в плане здоровья, если, например, у вас там дети, если у вас, ну, если вы беременны, да, там, у вас ребенок внутри, да, то есть лучше ну, над кем-то не экспериментировать. Можете попробовать на себе, вот если ну, это никак не повлияет на других. Вот, то есть это можно делать мужчине, там просто, да, который там уже детей зачал, там, семья у него. То есть можно на себе эти эксперименты проводить, и это будет нормально. Потому что ну, раньше такого сильно не наблюдалось, что человек целенаправленно отказывается от молочных продуктов. Там в советские времена, наоборот, то есть считал, что молочные продукты очень хороши, так же, как и раньше это было. Вот, потому что жизнь человека, она все-таки важнее, чем жизнь животного. И ну, когда человек отказывается от молочных продуктов, он все-таки, естественно, какое-то ну, такое влияние благотворное, он убирает с себя. Там, например, один святой человек, который приехал в Америку, и он тоже вот это проповедовал, ну, то, что принцип ахимсы, то, что ну, не нужно убивать животных. При этом ученики ему говорили, что вот там мы покупаем в Америке молоко, там есть рыбий жир. И ну, духовный учитель, он говорил, а все равно покупайте, то есть молоко – это очень хорошая вещь, она, ну, как бы, все равно в гуне благости, и она очень там, ну, нужна, дает силы, энергию вегетарианцам, то есть таким благостным людям, поэтому ну, его позиция иногда была вот такой. Но реально, если мы посмотрим, мы увидим, как вот это сознание, которое почти не отлично от того, что вот в магазинах, да, с которым мы контактируем магазином, как оно обращается с животными, да, ради своей выгоды, ради этой наживы, то мы, конечно, ужаснемся, и нам не захочется пить никакое молоко. Я уже не говорю про то, чтобы есть мясо, там, если это все видеть. Вообще просто видеть на энергетику человека, который убивает там, быков, корову. Я помню, у меня у бабушки была корова, и, естественно, им самим было жалко ее резать. Ну, то есть ее нужно было там на мясо сдавать, я не знаю, она уже старая была, там еще что-то. То есть обыденные вещи там. И, ну, нанимался человек, который, то есть, должен был там убить твою корову. Потому что ты уже привязался, ты как домашнее животное, ты как свою кошечку зарезать там, ну, и съесть ее. То есть это странно, как бы это нужно очень жесткое сердце какое-то иметь, не эмоциональное, да. Вот, и то есть этот человек, я просто помню, я смотрел на него, и, ну, я видел, что вот он прям, знаете, как в фильмах ужасов кого-то рисует там, какой-то персонаж создает, и вот у него примерно такой образ, хоть вроде он такой нормальный человек, но он просто, я вот, у меня как бы с детства было такое погружение внутрь, вот эта медитация такая, я вот как бы погружался, я видел там что-то страшное, существо какое-то, то есть такое, потому, и он тоже выпивал там, потому что, ну, нормальный человек таким не занимается, да, он там что-нибудь хряпнет рюмочку для храбрости, да, там, и за дело. Вот, потому что это тоже все самскары, и они оставляют определенные отпечатки в уме, и у человека даже меняется внешность, меняется его настроение, и то есть с точки зрения вед, он за это деньги получает, и он, то есть человек, ну, попадет в адские планеты, может быть, сам будет потом коровой какой-нибудь рождаться, которые будут тоже вот таким образом поступать. И эта энергетика, естественно, она тоже какой-то частью ложится на вот это молочное производство, потому что это все взаимосвязано. И с этой точки зрения, если человек уже прям вот он хочет такую прям постичь Бога, да, хочет прозреть там какие-то духовные реализации, чтобы у него были. И, как правило, это люди уже, которые, ну, прожили жизнь, у них нету какой-то суперактивности, да, там такой физической. У них там, ну, уже какую-то ответственность с семьи, они уже там все, детей вырастили, обо всех позаботились, там все, они хотят вот там как бы быть чистыми, такими благостными, конкретно уже там с Богом как-то общаться, давать людям знания, то они могут такое сделать, то есть в этой ситуации я считаю, что это оправдано. Вот, а если, ну, просто мы, типа, вот, ну, пока что там что-то пробуем, что-то думаем, такие мы еще молодые люди, там еще ничего такого толкового в жизни не сделали, да, там, или мы там беременные, детей пытаемся зачать, еще что-то. Я не рекомендую экспериментировать. Вот, думаю, что, ну, можно пока отложить этот вопрос и кушать пока молочку какую-то, даже фермерскую. Даже в магазине что-то можно найти, конечно, она не сравнится с домашней молочкой. Вот. Сейчас, ну, даже какие-то вещи появляются, такое ахимса молоко, то есть люди там держат каким-то образом, все равно там как бы есть какое-то насилие над животными в определенной степени, но не такое, как на производствах, оно, это молоко дороже, но оно не всем доступно, можно на него переходить, на вот такую молочку, где животных меньше мучают, там, чем обычно, ну, или почти не мучают. Вот, поэтому вопрос такой риторический. Я не рекомендую вот людям, которые там пока что поправляют здоровье, которые только начинают там, ну, как-то в куну благость входить, я не рекомендую этим заниматься. Это рекомендуется вот конкретно людям, которые прям вот уж совсем там. Вот, и как бы, но с другой стороны, я не сложно сказать, будет это сильно влиять на кого-то или не сильно, то есть лучше попробовать самому и посмотреть на свое состояние здоровья, потому что у меня не было такого опыта, что я не кушал молочные продукты лично. Вот. И это единственное, что мой приятель, там, который в Москве остался, я с ним уже давно не общался, я только на нем мог наблюдать, потому что он действительно по-настоящему, ну, и то иногда он нарушал эту вещь, то есть какие-то молочные продукты иногда попадались у него, что он прям конкретно не кушал, ну, вот эту вот молочную продукцию. Поэтому просто можете проэкспериментировать, это хорошая, благородная цель, вот, но она не делается просто ради здоровья, она должна делаться ради духовного развития. Вот только тогда она оправдана, я думаю, что вот. И плюс просто можно как бы сделать такой бойкот, что все перестанут молочную продукцию покупать, чтобы развалились вот эти хозяйства, да, мясные типа. Вот, ну это тоже может быть оправдано, чтобы вот, ну, как бы не поддерживать вот эти. Но как бы это нужно тогда всем единично собраться, это все развалится, как бы, и таким образом мы сделаем какой-то свой вклад. А так, если мы просто поодиночке будем, то, возможно, вот этот, как бы, вот это разваливание этого производства, оно затянется на долгие годы, и развалится оно или нет, то есть это вопрос, но мы как бы ставим под риск свое здоровье. Поэтому, может быть, те, кто хотят, вот прям переживают за животных, может быть, просто, ну, бороться как-то с этим на законодательном уровне, то есть что-то делать, как бы менять мировоззрение людей, которые этим занимаются и так далее. Можно таким образом пойти, чтобы вот, ну, уменьшить насилие над коровами. То есть разные пути есть, и вы вольны выбирать сами. Вот. Веды не рекомендуют отказываться от молочки, ведические шастры, там, аюрведа. Поэтому я пока что этой точки зрения придерживаюсь, но я также знаю, что многие духовные лидеры из соображения вот этого ненасилия, они тоже отказываются от этого, потому что, ну, они не хотят, вот, ну, хотят в чистоту идти, да, чтобы людям передавать чистоту тоже. Им нужно быть чистыми. Для таких людей я тоже считаю, что это правильный поступок. Для всех остальных я все-таки рекомендовал бы пока что есть молочку там натуральную. Вот так.
Спасибо большое, Алексей, за всесторонний подход. Действительно, очень важно рассматривать разные точки зрения и применять это индивидуально к себе. И тогда идем к следующему вопросу. А что касается эко-магазинов, в которых вроде как полезное питание, как вы к ним относитесь? Можно ли им доверять, или это тоже игра на стремлении людей к полезной пище?
Да, это хороший вопрос, и ну, нужно это изучать, потому что действительно бывают, ну, как бы нужно узнавать, нужно изучать, все же доступно, там, например, вот это какая-то эко-магазин какой-то, он какой-то товар продает, то есть можно узнать, кто его делает, откуда его он поступает, да, то есть найти поставщика, поговорить, то есть нужно просто изучить, приложить энергию, потому что сейчас также, ну, вот эти маркетологи, вот это сознание, которое хочет заработать, оно тоже увидело, что люди стремятся вот к этим надписям «эко», что там еще бывает, я не знаю, там «натурал», там еще что-нибудь такое, да, типа «естественное», там «здоровое питание». А, как у нас тут один раз тоже открыли магазин тут в Краснодарском крае, ну, тут рядом, типа, магазин здорового питания. Я ехал там на речку покупаться и думал, ну, может, что-то возьму, найду что-то хорошее там. Захожу, там все то же самое, там, вот. Я спрашиваю, чем у вас магазин, у вас вывеска «магазин здорового питания», чем он отличается вот от «Магнита» или еще чего-нибудь. Вот, продавец там покивал плечами, говорит, не знаю, я читаю там всякие гадости в продуктах. Я просто развернулся, ушел, думаю, вот вообще бредятина. Ну и в конце концов этот магазин закрыли, слава богу, потому что ничего общего со здоровым питанием он не имел абсолютно вообще. Там продавалась та же гадость, что в обычных магазинах. Это была определенная как бы замануха, возможно, просто, не знаю, какой-то неудачный маркетинговый ход, наверное, там людей. Но часто бывает, что на продуктах пишут «эко» и так далее, и там цена, например, там овсянка, там какая-нибудь надпись «эко-овсянка», вот эти хлопья овсяные, и цена там 100 рублей за килограмм, да, в то время как стоит там какой-нибудь «Геркулес» обычный, там классический какой-нибудь, который там постоянно продается, он там цена там 30-40 рублей, допустим, да, вот, то есть цена в 2-3 раза дороже, как бы просто из-за надписи «эко», и вообще не факт, что эта овсянка отличается от обычной овсянки чем-то. Вот, и для этого нужно узнавать, просто заходите на сайт и звоните, говорите, о чем ваша овсянка отличается, то есть можно сдавать, можно звонить там даже на техпроизводство, то есть можно это изучать, как бы самому там смотреть, спрашивать и просто взять нормальную овсянку, взять эту эко-овсянку, просто сварить кашу, сравнить, попробовать, там чем-нибудь померить. Каким-нибудь там. Ну, мы об этом будем дальше говорить, как определять продукты питания. Вот, просто визуально, просто даже сравнить овсянку с обычной овсянкой. Если она не отличается, то позвонить, сказать, а вот мы проверили, ну, ваша овсянка ничем не отличается, в чем разница. И там могут даже сказать, ну, просто мы пишем эко, вот, и все. Поставщик один и тот же. То есть они могут даже вот так ответить, потому что там люди, они не заинтересованы как бы просто там как бы в каком-то... Ну, то есть у них там определенные дела, и там могут позвонить, они скажут, ну просто это упаковка, просто на ней написано, мы же там можем что угодно писать, там, знаете, вот как пишут там какие-нибудь истории, стишки на этих упаковках, а состав там каким-нибудь шрифтом самым мелким, и еще там вообще где-нибудь там он этот состав там граничит с каким-то швом, и там вообще ничего не видно, еще какие-нибудь на полупрозрачной пленке что-то написано, чтобы люди это не читали вообще. А читали то, что вот они пишут там, они могут расписать, что это овсянка, она там такая, раз такая, вот. Они за это ответственность несут, все, что они пишут. Если это не обосновано законодательством в Российской Федерации, например, вот там ГМО, не содержит ГМО, то есть это, ну, как бы входит в какую-то, то есть входит в законодательство, да, то есть продукты, которые не ГМОшные, и часто фрукты, они не ГМОшные, да, поэтому там пишут в какие-то фруктовые продукты, не содержат ГМО, то есть, ну, часто фрукты, они не содержат ГМО, в основном овощи там, ну, лимоны еще бывают, цитрусовые могут быть ГМОшные, да, вот, в основном фрукты, они, как правило, не ГМО. Их не делают ГМОшные, в основном это овощи и так далее. Вот, и они часто пользуются этим. Вот. Ну, то есть мы будем изучать вот эти вещи и будем говорить, как определить, как не определить. То есть это тема, ну, будущих наших, так скажем, будущих наших встреч, как понять, что нас обманывают. То есть просто, просто надписям мы не доверяем. Даже не ГМО. В России, к сожалению, ну, никто это не проверяет, как я говорил. Поэтому нам придется самим учиться, ну, методом эксперимента, просто сравнивать, смотреть. Так же, как, например, творог мы берем и, как я говорил ранее, там капаем на нем, на него йод. Да, и там определенные изменения с йодом происходят. Если он не меняет свою окраску, он, значит... То есть йод остается йодом, значит, творог натуральный. Если он становится синим, там куча крахмала. Если он становится желтым, то, возможно, там какие-то растительные добавки, там, или творог старый, там, и так далее. Или сметану берем в кипятке, разводим ее в горячей воде, там, и смотрим, например, берем домашнюю сметану, развели ее, и берем сметану в магазин, и мы видим, что на поверхность там что-то будет всплывать, какие-то хлопья, какие-то странные образования, в то время как натуральная сметана, она полностью, вот как сок, превратится в молоко такое, в однородную жидкость, полностью растворится. То же самое можно делать с маслом и так далее, и неважно, есть там ГМО надписи, или там эко что-нибудь написано, или нет. То есть вот об этих вещах мы будем говорить далее, просто сегодня я как бы увлекся, и мы больше там просто вот этому сознанию, с которым мы имеем дело в магазине, говорили. Поэтому будем дальше говорить об этих вещах.
Очень важные и практичные вещи, слышу, нас ожидают. Вот эти секреты, как проверить, насколько натуральные продукты, как не поддаться этому обману и защитить себя. И вот еще один вопрос зачитаю. Здравствуйте, спасибо за жизненно важный ликбез. Что вы порекомендуете нам, большинству, у кого нет возможности сейчас жить своим огородом, чтобы очищать магазинные продукты от сознания невежества, как на тонком плане и от опасной химии на грубом?
Ну, в первую очередь, то есть не покупайте, ну, слишком дешевые продукты. Вот, это первый момент. То есть слишком низкая цена указывает на то, что продукт часто всего сомнительный. Это самый простой критерий. Вот, то, что не покупайте полуфабрикаты, вот эти кондитерские изделия, какие-то вот эти сладости, в том числе, да, магазины. То есть, ну, эти продукты можно там, если уж сильно хочется, иногда там покупать, но как бы в постоянном питании они не должны быть. Вот, чаще покупайте на рынках у людей, то есть, например, в Москве даже там до сих пор есть рынки, такой, опять же, в кавычках, цивилизованный город, вот, но там рынки есть, и, допустим, у меня мама живет в Москве, она там часто что-то покупает и не любит в магазинах покупать что-то в этих гипермаркетах. Вот, хотя в гипермаркетах тоже можно найти хорошие продукты, и... Ну, наши беседы, они будут посвящены тому, чтобы покупать в магазинах хорошие продукты. То есть, как вычислять, этот продукт нормальный или ненормальный. То есть, можно даже там, будем говорить, ориентироваться по штрих-коду на коробках. Там, опять же, где-нибудь в интернете изучать эту информацию, там, посмотреть, откуда поставки там, и так далее, да. Такие вещи тоже мы будем говорить, и в основном все встречи, они говорят о том, как, ну, пытаться выжить в городских условиях. То есть мы, я про огород, это я говорю там, как бы, Самый лучший вариант, да? Ну, мы его вообще рассматривать не будем, как что-то выращивать, поэтому все последующие встречи, они будут об этом. Вот. Поэтому просто оставайтесь на нашей волне, будем дальше говорить об этом. Там много что есть сказать.
Здорово, Алексей, что у нас еще впереди так много интересного. Еще один вопрос зачитаю. Может быть, он в качестве больше пожеланий на следующие эфиры, чтобы обозначить, что в том числе нашим слушателям интересно. Сейчас очень много стало продаваться разных сахарозаменяющих сиропов, фруктозы, стевии и прочего. Могли бы вы дать какой-то расклад по этим сахарам, чтобы понять, что хорошо, а что нет? Потому что есть подозрение, что даже та массово продаваемая стевия не супер полезная.
Да, конечно, чем больше продукт, то есть, так скажем, синтезирован, да, то есть эти же трансжиры, чем, например, трансжиры от натуральных жиров, то есть трансжиры – это берут какой-то жидкий жир с помощью какой-то химии, каких-то процессов его делают твердым. Вот, и как бы он получается некий аналог масла. То же самое с сахаром, то есть, ну, что можно придумать лучше натуральных сахаров? Вот, или натуральной стевии, то есть там берут, например, ну, что-то делают со стевией в виде там таблеток и так далее, дрожжей каких-то там, усилителей, сейчас даже какой-то сахар продают, да, который в два раза слаще, все это, ну, является следствием, ну, определенного химического воздействия. И, ну, какого-то воздействия, даже там, неважно какого, то есть не суть, просто какого-то вмешательства человека. И что мы можем видеть? То есть там, например, вот это ГМО в питании, да, оно предполагало, что у человека будет больше урожайность, будут более вкусные продукты, то есть они будут более какие-то обладать более хорошими качествами. Вот когда вот это ГМО все развивалось, но сейчас, если мы посмотрим, то на самом деле ГМОшные продукты, у них урожайность не настолько высокая, насколько нам рисуют, то есть качество этих продуктов, оно отвратительное по сравнению, ну, с натуральными. И здесь идет идея в том, что, ну, человек пока ничего лучше не сделал, чем сделала сама природа. Вот именно вот в плане вот своего вмешательства. Человек может там что-то скрестить, конечно, какие-то растения, там, ну, по определенным законам благостным, да, там, например, получить более классные персики, там, да, там, каким-то скрещиванием, какими-то манипуляциями, это не, ну, не отменяет это. Но, как правило, заменители вот этих сахаров натуральных, они еще хуже, то есть это конкретная химия, как правило. И, естественно, она, ну, она может преподноситься как вот, типа, она менее там на фигуру лучше влияет, да, там менее калорийная какая-нибудь, то есть там вы не будете вес набирать, еще что-нибудь. Вот под такой вывеской вот эти химические сахара могут быть продвигаться, но обычно они либо более дешевые, как правило, чем натуральные, и, естественно, они более вредные, потому что это все связано вот с этой какой-то синтетикой, манипуляциями, там, какими-то химическими воздействиями. И, естественно, это не натуральный продукт, он не приспособлен организм к этому. И это примерно то же самое, что ГМО, то есть лучше обычный натуральный продукт, чем ГМО. Есть сахара естественные, то есть это финиковый сироп, это там сироп агавы, например, это, ну, это полностью из растения вытяжка получается, да, или тот же свекольный сахар нерафинированный, или свекольный сироп, он обладает там определенными качествами, он немножко горчит, там свекольный сироп такой остренький он получается, да, и, ну, как бы он не такой вкусный там и так далее. Кленовый сироп, вот, это натуральные сахара, и они гораздо дороже, посмотрите на цену там кленового сиропа или там сиропа агавы, да, и той же какой-нибудь там непонятной химической фруктозе или заменителя сахара, они очень дешевые, то есть они просто более доступные, и поэтому их там, ну, широко как бы рекламируют. Ничего лучше натурального пока что я не видел. Вот честно скажу, как бы, что там что-то там вырастили, что-то там ГМОшное сделали по сравнению с натуральным. Ну, как бы нужно проводить исследования серьезные, чтобы понять. И исследования очень простые. То есть просто на вкус попробовать И один из критериев то, что вкус, он как бы может часто говорить именно, ну, такой здоровый вкус, когда человек в гуне благости, как бы. Вот именно вкус, он определяет наличие полезных свойств. И тот же помидор ГМОшный и натуральный, даже зеленый, очень сильная разница. И в сахарах, может быть, вкус, конечно, там, ну, как бы не сильно отличается, но продукт неестественный, поэтому я не рекомендую все эти искусственные сахара, все это химия конкретная, и производители об этом знают, и просто сами почитайте, как часто, например, делают сейчас в современных условиях, как делают фруктозу, то есть обычно ее должны делать там из ягод, еще из чего-нибудь там. Но, естественно, движимые выгодой сейчас появляются суперразвитые технологии, в кавычках, которые позволяют делать всякий химический сахар, всякие ароматизаторы, вкусозаменители. Особенно сейчас злоупотребляют вот этим усилителем вкуса. Это прям как наркотик, там, этот глутамат натрия. Он вкус делает ярким. Человеку кажется, пища более вкусная. То есть разные обманки, и все они имеют, как правило, синтетическую природу, искусственную. Ну так вот.
Благодарю вас, Алексей. Ну тогда будем стремиться к осознанной жизни, постепенно постигать эту науку, как нам правильно питаться, как найти хорошие продукты из того, что нам предлагают магазины. Спасибо большое за эту актуальнейшую тему. Будем с нетерпением, как все наши слушатели, так и я сама, ждать продолжения наших бесед на следующей неделе.
Благодарю за ваши вопросы. Будем дальше говорить по тому, как в магазине. Прям критерии будем говорить разных фруктов, зелени, там, молочных продуктов, как вообще в целом, даже если вы на рынке покупаете, как можно понять, этот продукт нормальный или нет. Ну хорошо, спасибо. До новых встреч тогда. Всего хорошего.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.